Уважаемые радиослушатели, программу Иркутского радиоканала продолжает передача «Дневник депутата». У нас в гостях сегодня депутат Думы Иркутска по 29-му избирательному округу Ольга Клевцова. Ольга Владимировна, добрый день.
Здравствуйте.
В нашей студии вы не впервые, я смотрела последний раз, вы были в феврале этого года.
Да,
и
да.
Тем не менее, уже по сложившейся традиции, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о себе. Где родились, где учились, где работаете, чем занимаетесь?
Да, у меня все очень просто. Родилась я не в Иркутске, родилась я в городе Черемхово, выросла там, школу закончила там. Замечательный наш сибирский город. Потом, получается, я поступила в Иркутский государственный медицинский университет. И, собственно говоря, по окончании этого университета я осталась работать в городе Иркутске. Сначала это была 10-я больница, и потом меня пригласили уже вот в нашу 5-ю больницу. Сначала на должность врача, потом зав. Отделением, потом начмед, зам по медицинской части, ну и потом главный врач. Так получилось.
Сколько лет вы уже возглавляете больницу?
Именно в роли главного врача, получается, 7-й год.
Ну, это большой срок. Вот о том, чем занимаетесь. Главный врач больницы номер 5. Ну, о проблемах больницы этой говорится давно. Точнее, о размерах детской поликлиники и ветхости поликлиники для взрослых. Давайте остановимся на этом подробнее. Как решается вопрос с поликлиникой? Есть ли понимание проблемы со стороны администрации и коллег, депутатов Думы? Какие планы и какие сроки?
Ну, больница наша, это, конечно, это общая беда нашего всего округа.
Я сама клиент этой больницы, я понимаю,
и все наши жители, все наши пациенты это понимают, и сотрудники больницы. И ну просто невозможно в наших современных условиях, в реалиях, да, существовать вот в таких зданиях. А наше основное здание – каменное, памятник архитектуры.
Регионального
значения, да? Конечно. 1898 год постройки. И вот эти наши деревяшки двухэтажные, это вообще приспособленные помещения.
Бараки.
Фактически. Бараки, да, в которых были квартиры, вот даже не квартиры, а как это, коммунальные квартиры, вообще общежитского такого типа.
Коридорного,
да,
типа.
Когда вот их расселили и, собственно говоря, отдали эти здания больнице, они 1928 года постройки. Учреждение, которое детская поликлиника, также приспособлено в здании, в жилом доме. Здание под кафе было предназначено, располагается уже на протяжении практически 30 лет. Это тоже была временная мера. Они до этого располагались также в двухэтажном деревянном здании, которое просто уже начало рушиться, поэтому их вынуждены временно переселили. Временно на 30 лет, да. И пока, как бы вот мы сейчас, конечно, увидели некий такой край, когда состоится переселение оттуда. Но тем не менее, до вот этого срока, сроки постройки и переселения детской поликлиники были неизвестны. Собственно говоря, вот и пришлось заняться этой темой, потому что, ну, это невозможно. Это практически, ну, это центр города Иркутска, да, мы понимаем, что это вот он Глазковский мост, вот он ЖД вокзал, и вот такая больница, по сути, можно сказать, что в центре города Иркутска,
ну, да,
находится.
Я вот как клиент, который знает эту проблему изнутри, я когда-то сама, будучи ребенком, в детской поликлинике вот этой деревянной стояла на учете, мои оба сына в этой вот поликлинике, которая приспособлены,
да,
из-под кафе.
Шмидта 20, да.
Сама всю жизнь в этой взрослой поликлинике. Вот что обидно, специалисты-то хорошие, врачи очень хорошие. У меня на участке прекрасный специалист. Узкие специалисты хорошие. Но вот приходишь, и вот в этой тесноте, в этой, простите, убогости, особенно в деревянных корпусах, как бабушки на второй этаж поднимаются по этим лестницам, там просто страшно смотреть. Проблема
очень
действительно
очень
большая.
Много приходится складывать средств именно во внутренний ремонт, в поддержание вот это все в таком нормальном виде, в состоянии, да, потому что многие пациенты, кто вновь у нас прикрепился, они говорят, идешь снаружи, говорит, конечно, это все ужасно, но ну, заходишь внутрь, все-таки там все, ну, мы стараемся, да, все поддерживаем, то есть мы и сами ремонты своими силами делаем, и закупаем там мебель и прочее. Но, тем не менее, очень-очень тяжело. То есть, если вот ремонтируем какое-то помещение, то квадратный метр, ну, всегда же идет расчет ремонта на квадратный метр. То есть, у нас получается, ну, раза, наверное, в два дороже, чем это делать в обычном здании. Потому что, ну, всяких много условий, то, что это деревяшки, и там снимать старые покрытия там и прочее-прочее. Много всяких нюансов, очень много. Пришлось погрузиться в эту тему с головой. Я теперь по хозяйственной части, может, даже некоторых, не некоторых, а многих мужчин за пояс могу заткнуть.
Прораб
профессиональный. Потому что, да, приходится с этим сталкиваться.
Проблема все-таки сдвинулась с мертвой точки. Вот этот участок, где был кинотеатр «Чайка», все-таки отвоевали. Там же много на них претендентов было.
Вот смотрите, я когда в 2019 году избиралась Думу, это был мой основной посыл к избирателям, что я, собственно говоря, иду бороться. Это мое самое главное задание на вот этот срок. И, честно говоря, я думала, что я продвинусь дальше. Но мы, получается, на протяжении 3 с лишним лет, не только я, вся Дума, то есть все наши депутаты, спасибо им, коллеги просто поддержали. Мы боролись за участок вот этот вот под кинотеатром «Чайка».
С кем боролись?
Со всеми боролись, что там только не было. И какие-то народные волнения, подстрекаемые непонятными лицами. То есть пытались, вот это здание, которое, в общем-то, по экспертизе признано аварийным, не подлежащим восстановлению.
Кинотеатр «Чайка» мы имеем в виду.
Сам кинотеатр «Чайка», конечно. Что его нужно восстановить, что опять сделать какой-то развлекательный центр, то это какой-то молодежный центр был, то там вплоть до что-то там, место встреч какие-то. В общем, там такие были вот совершенно...
Бредовые.
Да, какие-то порой даже очень бредовые идеи. Но мы четко осознавали, что лучшее место в нашем вот конкретном районе в округе для размещения детской поликлиники лучше просто не придумать. То есть там подъездные пути, то есть там все вот инфраструктура как раз именно для этого. То есть просто вот нельзя было отдавать этот вот участок. Поэтому администрация, спасибо огромное, Руслан Николаевич услышал, поддержал. И дальше вот юридически вот это все настолько долго было. То есть пока присвоение статуса вот этого вот по плану землепользования и застройки, что это объект здравоохранения. То есть землю надо было переименовать, чтобы ничего невозможно было на ней построить, там какую-нибудь многоэтажку или что-то еще. И потом долгий-долгий процесс разрушения «Чайки», то есть и вот выравнивание вот этого участка, а потом уже передача в областную собственность вот этого участка.
На каком сейчас этапе?
Участок сейчас передан в областную собственность, то есть администрация города Иркутска свои обязательства по данному направлению полностью выполнила, потому что городское здравоохранение, оно является областным. То есть имеет областное подчинение.
Областное.
Имеет областное, да. И поэтому город дальше вот уже никакого участия принять не может, кроме как выделить и застолбить земельный участок, передать его в область. В этом году мы продвинулись достаточно серьезно, были выделены деньги на предпроектные работы. Участок небольшой по своей сути, 0,65 гектара. И сейчас существует такая практика, библиотека готовых проектов. То есть по всей России есть проекты, которые уже были утверждены и реализованы по строительству каких-то медицинских учреждений. И в первую очередь, естественно, чтобы сэкономить время и средства, рассматривается эта библиотека готовых проектов. И если на данный участок что-то подходит, то, значит, садится этот готовый проект, и это все ускоряется.
Экономия
дальше.
Денег, да, средств и времени.
Конечно, конечно. К сожалению, на этот участок не сел ни один из проектов, которые могли на нашей территории, в наших погодных условиях размещаться, поэтому только индивидуальный проект, и в этом году на предпроектные работы было 2 миллиона 600 тысяч выделено. Они сейчас подходят к концу. На днях я получила уже документ бумажный для проверки. Предпроект, уже там вычерчено здание, поэтажное здание на 4 этажа надземных и один подвальный. Из 3 блоков состоит, достаточно все симпатично. Теперь мы проверяем соответствие медико-техническому заданию. Со специалистами, то есть и свои вот уже дальше выявленные нарушения, значит, мы им подадим. Это для областного УКСа, чтобы они исправили, пока есть такая возможность. И на следующий год ждем выделения средств на непосредственно уже индивидуальное проектирование данного учреждения.
Давайте расскажем нашим слушателям, как планируется разместить вот на этом именно участке. Там будет объединена взрослая и детская поликлиника?
Нет, нет. Этот участок, он по мощности, то есть по площади не подходит, чтобы туда разместить и детскую, и взрослую, потому что мощность рассчитывается там сотки на 100 посещений в смену. У нас планируется 350 посещений в смену детской поликлиники, смены 2, соответственно. И там же будет в отдельном блоке располагаться женская консультация на 150 посещений в смену. То есть взрослые будут, но взрослые это будут женщины, беременные женщины и, соответственно, вот все, что с ними связано.
Ну, это удобно. Вот знаете, в детской поликлинике сейчас, которая существует, опять же, которая кафе, но подъехать, припарковаться, там от силы 4 машины может встать, а то и 3. То есть там вообще нет парковки, от слова совсем.
Там нет, да.
На Чайке, вот на этой площадке, знаю, что там тоже не особо много места. Как там предполагается парковка?
Там предполагается парковка. Емкость парковки я не могу сказать, но то есть она, вот насколько я по схеме поняла, она не с одной стороны водит. И, в принципе, мы по медико-техническому заданию предусматривали, чтобы машины сотрудников подземной парковки уходили.
То есть они туда занимать площадку не будут? А что со взрослой поликлиникой? Какие перспективы? Вот вы сказали, что федерального значения памятник, бараки, проблем. Вам еще работать и работать прорабом, я так понимаю, много лет.
Значит, там ситуация тоже с мертвой точки сдвинулась. Нам удалось за эти годы увеличить площадь участка с 0,7 до 1,4 гектара за счет присоединения неразграниченных земель вокруг. И, значит, ведем работу с администрацией. У нас два ветхих аварийных дома жилых, по сути, вот граничит с территорией больницы и, по сути, ломает участок больницы. И вот в этом году уже все принято решение, извещение одному дому всем жителям разосланы. Сейчас идут работы по подбору там квартир, там, ну, в общем,
переселение.
Вот это, непосредственно переселение. Второй дом, он будет попозже, но даже пока вот этот дом идет, уже территория будет, ну, такая более ровная, не такой ломаный участок. И можно будет дальше уже говорить там о проектировании, даже не проектировании, а возможно уже тогда на такой участок готовый проект сядет. Тогда будет проще. То есть вот пока такая работа.
Вот если помечтать, пофантазировать.
Медико-техническое задание уже составлено. То есть то, что требование было Минздрава конкретно к учреждению, с нашей стороны медико-техническое на взрослую поликлинику уже есть.
Вот на ваш опыт сколько времени займет вот от этого задания до фактического пуска в эксплуатацию? Давайте помечтаем.
Это да, я даже мечтать не могу и даже не представляю, как в эту сторону мечтать, потому что оно настолько вот зависит, я говорю, все-таки это индивидуальный проект или это готовый проект, и насколько потом быстро вот это все пойдет для подачи документов. Мы же понимаем, что за областные средства мы не можем такие большие проекты строить, это в миллиардах рублей же измеряется.
Федеральные средства.
Это федеральные средства, да. Для того, чтобы получать федеральные средства, должна быть готовность и по земельному участку, и по проекту там, и так далее, и так далее. То есть определенно есть требования. И зачастую это вот как раз при строительстве буксуют именно вот на вот этой бумажной части, на итогов.
То есть я правильно понимаю, от администрации города, от Думы сейчас уже мало что зависит, надо только напоминать, толкать, требовать.
Конкретно, что касаемо участка по детской поликлинике, это только, да, помощь вот в плане напоминать, толкать. Но для этого у нас сейчас замечательная возможность появилась напоминать правительству Иркутской области о том, что такая поликлиника существует, и что было, в общем-то, Игорем Ивановичем обозначено и быть пятой детской поликлиники на Чайке, но все равно же мы же
слово
понимаем,
сказано.
Да, люди занятые, надо напоминать, поэтому у нас из состава Думы в этом году избрались в законодательное собрание два депутата, Максим Евгеньевич Девочкин и Алексей Владимирович Распутин.
Им делегированы задания?
Конечно, напоминать. Конечно, да, конечно, у них такие цели есть, и, в общем-то, они интересы города защищают уже на том уровне.
Ну, будем надеяться, что это не затянется на долгие годы, и все-таки
мы будем
при нашей жизни мы будем ходить в новую поликлинику.
Да.
Спасибо, Ольга Владимировна. Ну, вот опыт работы, конечно, колоссальный. А как пришли к депутатской деятельности? Я подвожу, что, вот, видимо, может быть, проблемы-то с пятой поликлиникой как раз подтолкнули?
Да, ровно. То есть у меня никакого желания политикой заниматься абсолютно не было. Как-то я считала, что это не мое. Я все-таки доктор, и вот моя деятельность другая. Но пришлось вот в связи с занимаемой должностью и в хозяйственную работу в полной мере окунуться. Но вот как-то вот туда мне совсем не тянуло. Ну, вот так пришлось.
Жизнь заставила.
Жизнь заставила, да.
Границы округа. Характеристика округа, что туда входит, чем он примечателен, ваш округ, чем, может быть, отличается от других, в чем сложность
округ
его?
Хороший.
Округ
границы
хороший, какие-то, для начала.
Так, часть Глазкова занимает. Предместье Глазкова у нас, получается, мы его делим на три округа. Ну, часть моя. Весь Затон, сложнейший совершенно участок.
Да,
вот это вот часть Леруа Мерлен, Джамбула. Ну, все, что до моста. Улица Боткина, железнодорожные улицы. Там первая, вторая, третья, четвертая. Это вот основная часть. Так, получается, дальше у нас идет улица Маяковского вся. Справа, слева, соответственно,
с этими развязками,
и парк Парижской коммуны, и Кайская, вот эта роща, Кайская гора, это все туда же входит. И вот за Кайской горой частный сектор, это Мельниково, Черемушки, Родники, улица Воронежская, это тоже все сюда.
Но сложный округ.
Да, сложный, он очень растянутый, вот ломаная такая линия, очень много частного сектора, очень много.
А с парком Парижской коммуны как-то решаются проблемы? Там же тоже вот эти ограничения по некрополю и так далее.
По огромное ограничение, да. А, и очень много обращений по парку Парижской коммуны вот от жителей, особенно кто близко достаточно от него живет, потому что жители ходят, гуляют, и пенсионного особенно возраста. Но вот сейчас такие ограничительные меры по нему, что там нельзя производить никаких хозяйственных работ. Вот от слова совсем
никаких. Там даже скамейки вкопать нельзя.
Ничего, да, нельзя воткнуть лопату в землю. То есть, если вдруг, ну, к примеру, вот из существующих каких-то там фонарных столбов, к примеру, фонарный столб разрушится, то вот выкопать его и вкопать на это место новое нельзя.
А что делать? А
поддерживать то, что имеется на данный момент. И ну, у меня, в общем-то, много обращений просят дорожки и лавочки. Но дорожки я уже пояснила, что ну, никакой возможности их сейчас разместить нет. Но этим будет заниматься уже непосредственно вот этот вот проект по музею под открытым небом, который сейчас ну, федеральный проект. По нему тоже работы ведутся, и дорожная карта есть его реализации. Но пока вот мы договорились с жителями, что хотя бы закупаем скамейки на следующий год, тяжелые скамейки, которые не требуют вкапывания и которые просто расставим там, где покажут. Угу. Где покажут, будут стоять скамейки.
Но тут на сознательность жителей, что не надо ни переворачивать, ни тем более
нет,
увозить
они...
их под покровом
ну, это
ночи.
Это очень тяжелая история. То есть там, чтобы ее под покровом... И, конечно, это везде так есть. Но вот будь... ну, будем пытаться. Пытаться не будешь. Как в свое время?
Ну, камеры видеонаблюдения там установлены.
Мы... Да, конечно, там камеры наблюдения есть. И в свое время, помните, много лет назад мэр Москвы как приучал москвичей сажать тюльпаны в городе.
Как?
Их выкапывали, он опять сажал, говорит, буду сажать, пока вот не привыкнут. Привыкли же.
И готовы
перестали выкапывать. Я надеюсь, что нас камеры спасут и сознательность жителей тоже.
Да, тюльпан не скамейка.
Это точно.
Как вы охарактеризовали бы социальную инфраструктуру округа? Детские сады, школы, мы уже сказали, поликлиники. Какие проблемы, хватает ли этой инфраструктуры? Или как везде не очень?
Давайте так, начнем с садов. У меня, получается, 3 сада на территории. 2 из них муниципальных, 1 принадлежит, он, по сути, частный, принадлежит системе РЖД. То есть с ним у меня взаимодействия никакого нет, потому что невозможно никоим образом деньги муниципалитета тратить.
Но просить-то что-то можно или как-то взаимодействовать?
То есть они мне чем могут помочь? Детишки сотрудников РЖД туда ходят. РЖД содержит садик, то есть там все достаточно неплохо. Но располагается на территории округа. И 2 муниципальных сада, они небольшие, но в принципе такие достаточно уютные и благополучные, я бы так сказала. Один вот как раз на территории частного сектора в районе Мельникова находится, улица Медведева. А школы? У меня 2 школы. 71-я школа на Маяковского и лицей номер 1. Это как раз-таки опять там частный сектор. Да, нет, лицей номер 1, он городской, но там учатся детишки со всего города. Угу. На конкурсной основе 6 класса они поступают. Единственная школа в городе, которая работает в одну смену.
О, этим можно гордиться.
В одну, то есть, да, они умещаются. В этом году я им помогала, ремонтировали мы спортзал. То есть, ну, вот такое вот взаимодействие со школами есть. И если вот сравнивать с другими школами других округов, то мои менее переполнены, я бы так сказала.
Проблемы все равно наверняка есть.
Да.
К тому же я так, насколько вижу, как житель этого района, расстраивается район. Очень много новостроек и высотки.
Конечно.
Это значит молодые семьи, это значит семьи с детьми.
Да. А, я же чуть не сказала, еще же у меня одно частное учреждение, среднее образование, это лицей тоже частный, РЖД.
Ну вот я и говорила,
да,
РЖД.
Да, он сейчас 14-й стал.
Гимназии.
Да, лицей первый, он там в частном секторе располагается, а вот это, да, на улице Маяковского, лицей РЖД 14-й. Но туда, соответственно, тоже туда могут поступать на обучение дети с территории,
так это
прилегающий, прилегающий да. Но при наличии мест. То есть, соответственно, идет приоритет в пользу сотрудников РЖД. Если места вдруг остаются, то возможно. Ну, как правило, мест там не остается. И в том числе, да, у меня были обращения жителей помочь вот туда устроиться, но
повлиять
совершенно невозможно повлиять. То есть это оно и называется частное учреждение образовательное. Поэтому, ну, вот такая история. По поликлинике, по сути, это только наша поликлиника.
Проблемы мы уже обозначили.
Да, проблемы мы обозначили. Конечно, при такой застройке не хватает.
Ольга Владимировна, каждый депутат в Думе, ну, кроме работы в своем округе, конечно, курирует определенное направление, входит в состав какой-то комиссии. Что курируете вы?
Я в составе 2 комиссий нахожусь. Это комиссия по транспорту, охране окружающей среды и 2-я комиссия собственности и экономическая политика. В общем, ну вот, что касаемо транспорта, занимаемся вопросами дорог, транспортных развязок там и так далее, и так далее. Открытие каких-то новых маршрутов там и прочее, охрана окружающей среды сюда же. И, ну, по собственности, собственно говоря, почему я туда и пошла, потому что я понимала, что у меня вопрос земельных вот этих отношений, и как это
придется решать, да?
Да, чтобы вот все-таки получить земельный участок для 5-й больницы, да, это все туда.
А с какими вопросами, проблемами чаще всего обращаются к депутату? Ну, конкретно к вам, жители.
Чаще всего, я думаю, это у всех депутатов абсолютно та же история. Это вопросы благоустройства территорий каких-то прилегающих, дворовых, либо тротуаров, либо дорог. Вот это самое-самое частое обращение. Но иногда такие, знаете, разнообразные бывают обращения. Иногда
противоречивые, наверное.
Нет, просто иногда даже думаешь, а вот даже взаимоотношения между соседями бывают такие обращения. Давайте вот на вот этого повлияем, вот он неправильно делает. Ну, я так, к примеру, утрирую, конечно, или там он меня топит, или там вот, ну вот, я говорю, ну вот взаимодействие было, но вас он не слышит. Я говорю, хорошо, управляющая компания есть там. Ну вот вроде как пытались, не получается. Ну вот как-то пытаемся помогать, пытаемся, где-то даже полицию привлекаем. То есть, ну да.
Но противоречия есть. Я узнаю по своему двору. Кто-то говорит, здесь нужна площадка детская, кто-то говорит, нет, нам нужна парковка, кто-то говорит, поставьте лавочку возле подъезда. Жители первых этажей говорят, ни в коем случае, там у нас будут собираться под окнами.
Это, по-моему, было самое первое обращение, вот, когда только вот депутатом избралась. Пришла женщина пожилого возраста и говорит, вот у меня, значит, вот заявка, надо убрать детскую площадку из-под моих окон. Я говорю, так говорю, а вы жители, это ну собрание собственников жилья, то есть вы же одна не можете решить, что вот эту площадку надо ликвидировать. Ну и что, она мне мешает. Я говорю, ну так давайте так, все-таки собрание собственников, вы заголосовываете, если большинством голосов вы решаете, что да, действительно эту площадку надо убрать, ну конечно я буду содействовать, чтобы ее убрали. Ну, естественно, жители, конечно, жители дома не согласятся, потому что, ну, есть дети, и им где-то нужно играть. Ну, а вот такие, да, тоже.
Вы сейчас навскидку не вспомните самое оригинальное обращение, самое сложное, может быть?
Не знаю насчет оригинальности, но было, наверное, обращение за этот период около 3, когда нам пришлось даже помогать жителям в судебных каких-то заседаниях, ну, в их пользу. И, в общем, там мы, да, очень успешно их завершили.
То есть вы еще и юрист?
У меня помощник юрист. Ну да, помогаем.
Вы, если я не путаю, поправьте меня, пожалуйста, если это не так, депутат с сентября 2019 года.
Да, в сентябре, почти, по-моему, 8 сентября 2019 года.
4,5 года почти, ну скоро будет. Вот что удалось сделать за это время глобального, чем бы вы могли, например, гордиться, отчитаться? Дороги, детские площадки, парки, скверы. Что появилось за эти 4,5 года?
Дороги. Ну, по дорогам. В основном это шел ремонт, ну, помимо улицы Профсоюзной, она была капитально отремонтирована вся. Улица Кайская была отремонтирована по проекту безопасной качественной дороги. По Кайской сейчас вопросики. Сейчас там срок гарантии 5 лет.
Терешкова это не ваша улица? Сейчас идет реконструкция.
Терешкова нет, Терешкова не моя, это округ Максима Евгеньевича Девочкина был, 31-й. И сейчас идет претензионная работа по ликвидации тех недостатков, которые сейчас есть. Чуть разрушаться достаточно быстро началась сейчас какие-то там такие работы, но подрядчик отказывается выполнять их в несудебном порядке.
Кайская вообще, насколько я помню, такая проблемная улица.
Она
все время или ремонтирует, или разрушается.
Она проблемная, но тем не менее она была капитально отремонтирована 2 года назад, и, в общем-то, она не должна была разрушаться, у нее как минимум гарантия 5 лет. Соответственно, вот это вот беда, но тем не менее работа ведется. Я думаю, что администрация в итоге, ну, в судебном порядке, в принудительном, заставит эту улицу довести дома. Профсоюзная очень неплохо, хороший подрядчик был, все замечательно отремонтировали с такими вообще серьезными работами. И улица Профсоюзная, это вообще, она, я не помню, жители не помнят, она вообще когда-нибудь ремонтировалась в таком виде или нет.
Несомненный плюс.
Мелких много было ремонтов, да, вот таких дорог.
А путепровод Джамбула, это ваш участок?
Нет, путепровод Джамбула, вот в этой части вот дома 100, да, это мое. Там были федеральные деньги на вот это вот капитальный ремонт, реконструкцию, по сути, длительные такие работы, да, жители терпели, но, видите, все равно все свершилось.
Слава Богу,
да,
завершили.
Все хорошо. Да. По детским площадкам, вот то, что удалось мне 2 площадки поставить до... 3 года назад изменилось законодательство, и если раньше можно было ставить детские площадки просто по вот просьбам каким-то там инициативам жителей, то сейчас есть требование, что эта площадка, а место, допустим, выбирается. Все согласовывается, что все вот здесь возможно, постановка, земля не препятствует. Но жители должны заголосовать, жители дома или группы домов, о том, что в последующем они берут эту площадку на содержание.
Ой, наверное, неохотно так идут на это люди.
Абсолютно не идут. То есть у меня за последние 3 года ни одна детская площадка... одна стала. Одна стала, но там жители были просто настолько завзятые. Были средства экономии, это улица Маяковского, 5-е дома. Я им ставила спортивную многофункциональную площадку, и средства экономии появились при торгах. И можно было на 500 тысяч сделать вот эту детскую площадку. Они очень быстро голосовали, бегали, вот что они потом возьмут на содержание.
Видимо, очень людям надо было.
Конечно, да. Вот они единственные, кто вот так с голосованием.
А вот можете сейчас назвать вот эту цифру, которая к платежке общей добавляется при оплате за содержание этой площадки? Какой размер этой оплаты? Может, он не такой большой, как его боятся?
Там от квадратного метра вот квартиры рассчитывает управляющая компания, по сути, за уборку вот этой вот территории. Там деньги вообще небольшие получают совершенно.
То есть, в принципе, это вот надо вопрос изучать и не бояться этого, да?
Ну, да, да. А так обращение, конечно, есть по детским площадкам. Все объясняешь. Уже, в принципе, планируешь, что ты из депутатского фонда эти деньги запланируешь. И у меня в этом году так было, что я на одну площадку деньги заложила, и пришлось перемещать их потом на другую статью, потому что жители в итоге не принесли протокола голосования.
Людей тоже можно понять, потому что при только фразе, что будет увеличена плата за то-то, то-то, у нас сразу идет внутреннее возмущение.
Да, да.
Все дорожает, тут еще я должен за что-то платить, если у меня, например, дети уже выросли и здесь не живут, да зачем мне эта площадка и почему я должен за нее платить?
В общем-то, у меня тоже, вот я же обычный человек, живу в обычном доме, и соседи тоже. Дом с малым количеством детей, там совершенно мало уже таких, которые на детской площадке играют. И соседи тоже вот, что давайте, вот за, ну, по этой программе, я понимала, что это за программа, я говорю, ну, вообще, вот, лично мне, допустим, интереса нет, но если вы все-таки начнете голосовать, я проголосую за. Ну, вот, жители как-то наши так и не собрались.
Решили, что так погуляют. Парки, скверы, что-то появилось?
Парки, скверы. Ну, вот этот мой бедный парк Парижской коммуны, иначе его называть нельзя.
Ну, я скажу, я недавно
он,
там проходила.
Нет, он достаточно
так,
неплохо
не
выглядит, да. Ну, вот хотелось бы
тем,
там да, побольше дорожек, конечно, а их вот, по сути, до вот этих ограничительных мер не успели сделать. Последние работы по нему велись в 2019 как раз году. Было выделено 11 миллионов на ремонт ограды. И тогда шло вот это подштукатуривание. Там,
но
вот
она там даже обвалилась в каких местах.
Да, да.
В одно место там машина
и
вообще уехала.
И, собственно,
разрушила.
Места больше вот таких для скверов или каких-то мест отдыха в моем округе нет. Единственный сквер, который был сделан, это около 3-й музыкальной школы на улице Кайская. Небольшой
это
сквер.
Это Пушкинский,
да, сквер.
Очень уютный.
У которого сейчас вот убрали ограду, уже все передали землю. Это городская земля, она раньше принадлежала музыкальной школе. А вот тут сейчас так.
И то качели,
есть он более открытый,
и скамейки,
да,
там и вид хороший, и сам скверик небольшой, там очень уютно.
Да,
вот рекомендую как-то погулять там обязательно, тем, кто еще там не был. Как на округе организована работа с населением, общественными организациями? Есть ли поддержка, понимание со стороны этих организаций? Как взаимодействуете?
ТОСы есть, ТОСы, у меня 3 ТОСа на территории, и все они в частном секторе. ТОС Родники, ТОС Черемушки плюс 9-й километр и ТОС Мельникова.
Активные?
Все частные. А, да, в частном секторе очень активные
удобно
люди.
Удобно вам с ними
и
работать?
И очень активные ТОСы. Удобно. Иногда начинаешь даже где-то нервничать и даже злиться, потому что они очень настойчивы.
Вот я прошу прощения, перебилась на секунду.
В итоге там вместе-то достигаем результата, поэтому, да.
Не буду говорить, какой депутат приходил к нам на запись. Мы также обсуждали тему нашего разговора перед записью. Я спросила про ТОС, он... Ни в коем случае, даже не напоминайте мне про эти ТОСы. Это одна большая головная боль. В вашем случае не так?
Нет, в общем-то, благодаря ТОСам в их частном секторе появились очень хорошие, большие спортивные детские площадки, которых у них отродясь вообще никогда не было, в принципе. И у них такие хорошие зоны отдыха для детей, для занятий спортом. Это все благодаря активности ТОСов.
Я думаю, что каждого активного жителя вы знаете лично.
Да, активные все, они все на связи. Получается, что я прием веду каждую среду. Значит, офис вообще находится на Маяковского 5А, и я поначалу там всегда принимала по средам с 3 до 5 вечера. Но столкнулась с тем, что я же все-таки депутат-то на неосвобожденной основе, и у меня за эти 2 часа я могу переделать кучу дел, а бывало такое, что я сижу, и никто не приходит вообще. Поэтому мы поменяли такое расписание, то есть время приема осталось прежним, среда с 15 до 17, но принимаю я на своем рабочем месте, улица Челнокова, 8, это администрация, горбольницы 5.
Если нет освещения, вы можете делать свою работу?
Конечно, и там неудобнее, потому что жители приходят, у меня перед глазами система 2GIS, у меня компьютер, у меня интернет-ресурс, то есть я сразу зашла, посмотрела все вот необходимые там документы или какие-то схемы или что-то еще, и порой даже, что сразу это все решается в кабинете, мы знаем, как дальше действовать.
Ну, тут я могу
слушателям сказать по секрету, что да, действительно, занятость колоссальная, чтобы Ольгу Владимировну заманить к нам сегодня в студию, мы ее вылавливали 2 недели, потому что договариваемся на одну дату, нет, у меня депутатские слушания, договариваемся на другое время, нет, у меня прием депутатский, я не знаю, сколько народу придет, но вот, слава богу, встреча состоялась. Ольга Владимировна, в Думе в 2019 году появился депутатский фонд, тогда он был 10 миллионов, сейчас уже увеличен до 15 на следующий год, да, насколько я помню?
Да, он был 10, в этом году был 11, и на следующий год
до 15, правильно. Да. На что они пошли в вашем округе в этом уходящем году?
Угу.
Как планируется их потратить в следующем? И вообще интересен механизм принятия решений. Как решается, на что направлять этот фонд? Вы учитываете мнение жителей непосредственно? Или вы сами видите какие-то проблемы? Или это организации выдвигают вам? Я вот знаю, что многие школы за счет этого фонда, например, свои дела поправляют. Или детские дошкольные заведения.
Первое, что я хочу обозначить, вообще большое спасибо администрации города Иркутска за то, что такая практика вообще появилась в природе. Ее не было никогда.
Вот это же мобильность дает действия.
Это да.
В первую очередь.
Значит, у нас 35 округов, 35 депутатов городских, которые непосредственно на земле на этой находятся, ногами ее обмерили и жителями встречаются, и поэтому в первую очередь знают какие-то нужды своего округа или чаяния жителей. Поэтому, да, вот это вот такой был эксперимент, вот эти 10 миллионов в честь юбилея города Иркутска, вроде по 10 миллионов на округ, значит, и вот. И так получилось хороший результат, потому что вот были закрыты какие-то моменты, которые очень долго пришлось бы ждать из выделения средств из бюджета на эти цели. Поэтому закрывали вот этими деньгами. В первую очередь это, конечно, обращение жителей. И если у меня, допустим, на первом году было достаточно сложновато, потому что активности как-то жителей не было, и часть была по решению жителей, а часть я просто вот принимала решение, и там как раз-таки у меня пошла 71-я школа. Они у меня за 2 года, в общем-то, неплохо, многофункциональную спортивную площадку им сделали на территории. Видеонаблюдение в школе деньги выделили, и второй год у них шло на 2,5 миллиона оборудования, компьютеры там и прочее. То есть, ну, достаточно неплохо, потому что мы тоже понимаем, что статья обеспечения тех же учреждений образования, там, вообще социальной структуры города, в общем-то, финансирование
требует
такое, да, достаточно ограниченное, потому что, ну, бюджет ограничен, он не резиновый, мы это понимаем. И в первую очередь производятся какие-то мероприятия по предписаниям каких-то контролирующих органов, там, либо решений суда, либо что-то еще.
Сейчас о том, что будет сделано в следующем году, наверное, говорить преждевременно, это вот такая вот текущая работа, вот здесь и сейчас, одномоментная, или нет? Или есть планы?
На следующий год у нас уже, да, администрация города собрала потребности по всем округам, то есть прямо адресный перечень, то есть мы писали, какая статья, то есть, ну, допустим, это благоустройство, к примеру, да, адреса, выделение средств, в каком количестве, на какой адрес, какие там работы должны провестись. Вот, ну, у меня достаточно большое количество средств, больше 7 миллионов идет на благоустройство. У меня 2 больших двора там идут. Тут же приду, я понимаю, что это будут торги, будут деньги экономии. То есть на деньги экономии у меня уже тоже есть адреса, и они как бы стоят в очереди. Мы тоже понимаем, что по ним тоже работа будет. А у меня на округе 2 библиотеки шикарные, детская и взрослая. Они на следующий год идут у меня на ремонт и на закупку оборудования. Тоже как социальные такие учреждения. Вообще они молодцы. Мне, честно говоря, так удивило, потому что дети же сейчас не читают, вот детская библиотека. У них такой поток детей, который идет за книгами.
Находят, значит, способы.
Да, понимаете, вот да. Дети читают, вот прям очень приятно удивилась я, и они вообще молодцы, такие мероприятия проводят какие-то, вот на День матери было мероприятие совместно с обществом ветеранов, у меня 3 ветеранских совета на округе.
Тоже активные? Ну,
они очень активные, да.
Вот, Ольга Владимировна, если помечтать? 10 миллионов, сейчас 15. А сколько хотелось бы, чтобы этот фонд до каких размеров
увеличили? Вот смотрите, да? Можно даже посчитать. Вот на следующий год, значит, вот по благоустройству все там вроде вот разошлось у меня. И плюс я подавала тротуары. Но администрация, в принципе, поддерживает. Я думаю, что они в этом, в следующем, 24-м году будут отремонтированы. Это тротуар очень проблемный. Вторая железнодорожная вдоль парка Парижской коммуны. Это вторая ЖД, 6-8 дома. Небольшой участок, но там порядка около 3 миллионов, по-моему, нужно. А тротуар на улице Маяковского тоже такой, где вот все это разрушенное. Получается, вот перекрестка с 2-й ЖД и туда вниз к мосту. А там, наверное, порядка 4-5 миллионов. Расчет уже есть, там поезда, угу. Просто цифры точно не помню. Вот уже. Плюс отсутствие тротуара на улицу Румянцева. Там на одном участке вообще нет ни с той, ни с другой стороны. То есть там опасность для жителей. Там 4,5 миллиона.
Угу.
То есть вот мне бы хотя бы вот эти миллионы сложить и еще сплюсовать на следующий год, чтобы у меня для жителей вот безопасность была.
Ну, в плане вот пешеходов. Угу.
Ну, вот если тенденция к увеличению этого фонда есть, и он показал себя с такой положительной стороны, возможно, это увеличение с последующими годами будет проходить.
Возможно,
надо администрации
да.
к этому подводить.
Да.
Доказывать и обосновывать.
Ну, доказываем. Каждый год идет борьба, поэтому...
За деньги.
Да.
Понятно. Ну, вот смотрите. Главный врач больницы. Ну, начнем с того, что депутат Думы Иркутска, главный врач больницы, в должности врача прораб, как депутат еще юрист. Колоссальная нагрузка, вас дома-то помнят, знают?
Ну, да. Но у меня большое счастье, мне дети-то все-таки уже выросли, и поэтому, да, вот здесь мне попроще в этом отношении.
Вот при такой нагрузке удается ли находить время на личную жизнь, на увлечение, и как вы, в чем вы черпаете вот эту силу, чтобы подзаряжаться? Что дает вам силы двигаться дальше?
Ну, в первую очередь, это, конечно, это семья. У нас очень крепкая семья, и родители, дай бог им здоровья и долгих лет жизни. Все общаемся постоянно, они живут в районе в Иркутском, приезжаем в гости, все постоянно на связи. Дочери у меня замечательные, она уже закончила обучение в ВУЗе, она врач.
Врач тоже, по вашим
стопам
пришла,
да? Конечно, она врач, да, угу. Врач-невролог. И младшая, она в педуниверситете. Я все время смеюсь.
Как так? Почему не медик?
Нет, муж педагог. И его мама педагог. То есть это у нас два направления. Да. Да, с одной стороны врачи, с другой педагоги. И я говорю, я исполняю как это государственный заказ по снабжению кадрами медучреждений и педагогических учреждений.
Ну да, задача правительства в первую очередь. Я знаю, что у вас есть необычные увлечения. Расскажите нашим слушателям об этом. Откройте секрет.
Насколько необычное, как-то вот...
Для меня так очень необычное.
Мне кажется, что обычное. Вот где-то порядка, наверное, не знаю, лет 8 примерно назад, как-то вот вдруг чего-то захотелось сделать руками. Никогда не считала себя каким-то супертворческим человеком, но как... Я даже не помню, что меня натолкнуло вот на это, и как-то вот, может быть, интерес к стилю Прованс, вот, или что-то вот, то есть я начала изучать как-то вот эти вот картинки такие, вот, мне близкие очень.
Строительство в доме и... тогда лично не было, не обустраивали, ни дачи, ни квартиры,
нет,
ничего?
Нет, не обустраивала, и как-то вот толчка не было, и вдруг захотелось вот, ну, что-то переделать. Вот под себя, под этот стиль, что-то вот такое, чтобы это было недорого. В общем, нашла белорусского производства бэушную тумбу такую на Авито, купила. И вот первый мой опыт был, в общем, я ее скребла, шлифовала со всех сторон, покрасила так, как я ее хотела. В общем, тумба заиграла вообще.
То есть увлечение называется реставрация
где-то,
мебели.
Да, где-то восстановила. В общем, ну и вот потом вот так вот из таких старых каких-то таких объектов, где-то мне папа, друзья ему привозили, ну уже просто говорит, ну если где-то что-то вот ненужное такое будет. Вот. Да, потом это все дальше усугубилось там, то есть там уже, допустим, если я делала раковину в ванной комнате, переустроила станину от машины зингеровской, сделала на ней раковину. То есть вот уже вот такие пошли моменты.
Дизайнерские,
там уже,
да?
Да, меня уже в дизайн потянуло, поэтому переделка плюс дизайн и много мелких каких-то. Сейчас вот сезон перед Новым годом, сейчас я начала делать вот подарки, это у меня ежегодное увлечение, я с елки своими руками, елки, какие-то веночки, какие-то вот такие вот композиции.
А я и хотела спросить, вот эти поделки, мебель в том числе, на продажу или для себя,
нет,
для подарка, на подарки?
Только для себя, да, и подарки, и очень много елок у моих знакомых, друзей, коллег, подаренных вот, ну, уже сколько лет этим.
Дизайнерские елки.
Да, они все живые, приходишь, очень приятно, на Новый год они у них стоят на столах.
А объект мебели для вас самый сложный и интересный, какой пришлось реставрировать? Захотелось реставрировать?
Это у меня еще будет впереди, он уже закуплен, тоже нашла на Авито, столетний буфет, здесь сделан на территории Иркутска литовцами тогда, они ссыльные были литовцы, вот цельнодеревянный такой буфет. Это вот моя будет такая, наверное, самая сложная, потому что он объемный, там в переделках состояние хорошее, но придется поработать.
Где-то этому учились?
Вот сама удивляюсь, нет, я не училась, но сейчас достаточный ресурс интернетный, ну, интернет, да, то есть мастеров много, в общем, там много таких каких-то нюансов, там секретов можно там найти. А вообще мой дед по материнской линии, дед Прокопий, он столярничал, но он, к сожалению, умер, мне было 6 лет, я его помню, но вот рядом с ним я не поработала, не поучилась, но как-то вот, да.
Наследственность, будем думать так. В следующем году очередные выборы в Думу. Наверное, вопрос излишний. Вы, конечно, собираетесь туда идти. Надо завершать.
Честно говоря, мысли были такие, что я все-таки за один сезон, ну вот достаточных там, да, достигну все-таки вот, ну, по крайней мере, выхода уже, что проект там и так далее, на взрослую и на детскую. Ну вот получается, что мы еще в таком серьезном таком перепучии. Пускать точно нельзя, поэтому, да, на следующий год я иду.
Ну и мы обращаемся к жителям вашего округа. Голосуйте, конечно.
Да, и иду я при поддержке «Единой России». Угу. Потому что, ну, вот это та партия, которая сейчас, я четко вижу результат.
Что-то реально может делать. Да. Ольга Владимировна, ну, наша передача выходит в канун Нового года, можно уже так говорить, декабрь месяц. У вас есть сейчас замечательная возможность поздравить с праздником жителей Иркутска, что-то им пожелать или, может быть, рассказать о каких-то мероприятиях, которые готовятся на округе.
До Нового года, конечно, еще очень далеко.
Надо посмотреть.
Конечно, я всех поздравляю с Новым годом. Как врач, кроме здоровья, я считаю, все остальное можно не желать, потому что если здоровье есть, есть и энергия, есть и желание, и все возможности появляются в связи с этим тоже. Поэтому, конечно, здоровья, здоровья всем. Больше желать ничего не буду. Хорошо провести эти праздники, очень бодро, не засиживаться дома, не увлекаться гаджетами и так далее. Очень-очень много интересного за окном.
Активности всяких. Да. Спасибо, Ольга Владимировна. Я вот хочу нашим слушателям сказать. Удивительная энергетика. Вот мы записываем передачу в конце недели, все уже уставшие, уже неделя это позади. А вот я сейчас с вами пообщалась, у меня прям прилив сил. Спасибо вам за это. Подзарядили.
Пожалуйста.
Я напомню, что сегодня у нас в передаче «Дневник депутата» принимала участие депутат Думы Иркутска по 29-му избирательному округу Ольга Владимировна Клевцова. Ее приемные часы по средам с 15 до 17 на Челноково 8. Уважаемые жители.
Помощники у меня тоже округа, работают. Да. Помощник у меня в очном приеме, тоже на Маяковского 5А. Вторник он с 12 до 3. И четверг с 15 до 17. А помощник Владимир Яковлевич и телефон 8-925-137-301. Он всегда со мной на связи, он сразу же перезванивает после какого-то запроса жителей, и мы уже решаем. То есть, либо они очно приходят, либо мы без очного присутствия с ними решаем какие-то вопросы.
8-925-13-73-01.
Да, совершенно верно.
Ну и подсказка, все, в общем-то, все часы приема есть на сайте, в отделе депутатском, да?
Да,
можно всегда зайти и телефон, посмотреть по телефону. Спасибо, Ольга Владимировна. Вам сил? Как вы сказали, здоровье,
спасибо,
энергии, пробиваемой такой силы, чтобы все, что вы задумали, обязательно на вашем округе, на нашем с вами округе свершилось.
Спасибо.
Мы будем ждать вас к нам в гости в следующем году и вас с наступающим праздником.
С Новым годом.